Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете о психологической сути того или иного события. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
19:06 в студии «Говорит Москва». По-прежнему с вами я, Екатерина Собчик. Еще раз добрый-добрый вечер. Ну и, друзья мои, у нас на сегодня с вами одно большое событие, и все, что ему предшествовало, это сегодняшний митинг в Москве, который нам телеканал «Дождь» дал возможность смотреть в режиме онлайн вот с самого начала. То есть там они начали трансляцию еще чуть ли не где-то с полпервого, когда уже было видно, что приехали автозаки, что стоят автобусы, что все оцеплено милицией и этими вот какими-то росгвардейцами. И пока еще не собрался народ. В общем, все это было вот... И я это все могла наблюдать до того момента, как мне уже надо было выезжать из дома, чтобы прибыть сюда к вам. Поэтому вот последний где-то... Ну, в общем, то, что происходило после пяти, я просто не в курсе. Поэтому, если что-то мне интересное вы расскажете, мне будет и приятно. И, возможно, это какую-то пользу принесет. Какая прелесть. Вот смотрите, какие у нас милые люди бывают. Значит, 622-й. Вот вы бы уже сказали, как вас зовут, там, Марья Ивановна или Иван Иванович. Идите вы к чертовой матери с дождем и митингом. Взаимно, дорогой мой человек. Мой эфир, что хочу, то и говорю. Вот так вот. А вы там сидите и, как это, наливайтесь злобой. Вообще переключите, что вам я, что ей Гекуба, что ему Гекуба. Так вот, друзья мои, я, естественно, не буду обсуждать специально политическую подоплеку того, что произошло. Это, во-первых, всем уже известно, во-вторых, уже столько времени прошло, что только ленивый об этом не говорил. Здесь вот во всем, что произошло, есть очень интересная психологическая подоплека. И именно о ней я бы хотела поговорить, потому что здесь можно рассмотреть несколько углов этой фигуры, и в каждом из этих углов мы найдем некие психологические механизмы, которые лежат вот в основе того, что в итоге мы получили, и в итоге мы смогли наблюдать, кто-то прямо там на месте, кто-то, возможно, по телевизору, а кому не интересно, то, соответственно, и не наблюдать. Вот Рамзай Су, я перед этим не прочла огромное ваше сообщение, но, извините, это там уже почти как-то статья или колонка в газету, мы-то так такими объемами не оперируем в эфире, это просто невозможно. А вот сейчас вот то, что вы покороче написали, я прочту. «Сегодня мысли не по повестке». А, так это уже было. Я уже это читала. Давайте поддержим тех, кого надо морально поддержать. Я это уже читала. Вы хитрый человек, заставляете меня второй раз делать одно и то же. Итак, для начала, почему все это случилось и как это все произошло? Ну, наверное, надо начать с того, что ведь согласитесь, до определенного момента, если иметь в виду избирателей, всем вам, а также нам, было достаточно по барабану эти выборы в эту Мосгордуму. Кто про нее что знает, эту Мосгордуму, что она когда решала, что от нее зависело, мы на нее никак не рассчитывали, мы на нее не обращали внимания, и сколько я себя помню, никогда в жизни я не то что там не думала о том, чтобы пойти на эти выборы, я даже знать не знала, что они проходят. Вот если мне как-то насильственно вкладывали это знание в мозг, оно тут же, так сказать, выпадало из этого мозга, потому что было не нужно совсем. И с какого-то момента вдруг всем это стало необыкновенно важно. И я вам скажу, какой механизм чисто психологически лежит в основе вот такого изменения поведения огромного пласта населения нашего замечательного города Москва. Вот называть это, если научным языком, Я немножко сейчас вот так покозыряю, да, я же тут психолог у вас, а то вы скажете, что я с вами разговариваю как на лавочке. Хотя с вами и надо разговаривать как на лавочке, чтобы вы меня понимали, потому что если я начну говорить с вами языком психологическим, вы с ума сойдете или решите, что я сумасшедшая. Ведь все, что говорят психологи между собой, всегда приходится переводить на нормальный русский язык. Итак, говорю умное слово «эффект дефицитарности». Поняли что-нибудь? Вот, объясняю. Говоря по-русски, это глаза заведущие, руки загребущие. Вот, знаете, есть такой рекламный ход, когда рекламируют какой-то товар, а потом говорят, предложение как-то ограничено. И тут же просыпается человеческая жадность, человеческая конкурентность, и думаешь, раз этого мало, значит, надо обязательно это захватить. Это очень становится привлекательным то, чего мало. И вы знаете прекрасно, там, у кого есть животные, если сидит, я не знаю, одна кошка, а перед ней четыре миски с едой, то эта кошка будет выпендриваться, и она будет говорить, что эту еду... я не буду, и эту я не буду, и будет выбирать, разбирать. А представьте себе, там одна миска и два кота. Совсем другая история, у всех появляется невероятный аппетит. Так вот, вот эта дефицитарность, она и сработала. То есть если до определенного момента многие даже и не собирались идти на эти выборы, и многие даже и лениво ставили подписи. То есть да, безусловно, были активные граждане, которые... ставили свои подписи, и их собирали, и, естественно, за них и переживали потом, то потом, когда вдруг выяснилось, что в один момент, а это уже другой психологический механизм, о котором я позже расскажу, но вдруг в один момент, представьте себе, люди поняли, что у них отобрали потенциальную возможность выбирать. То есть просто мы не будем регистрировать ни того кандидата, ни того кандидата, ни сего кандидата. Мы все их голоса забракуем, мы скажем, что вас тут не стояло и вас тут не подписывало. Возник дефицит, и тут же всем так захотелось проголосовать, всем так захотелось выбрать. Вы у меня отобрали право выбора. Помните, был такой замечательный мужчина, о чем замечательный фильм, о чем говорят мужчины. И там один говорит, знаешь, вот в чем как бы проблема вот женатого человека. И тот его друг говорит, ну, наверное, в отсутствии других женщин. Он говорит, нет, проблема в отсутствии возможности других женщин. Вот понимаете, я, может быть, этой возможностью не воспользуюсь, но она должна быть. И тут у нас отняли возможность голосовать каким-то другим образом, кроме того образа, который придумали в центре избиркоме или в этих избирательных комиссиях на местах. И тут, конечно, возникло страшное волнение, ровно потому что выяснилось, что вот этот голосовательный, да, продукт, он оказывается ограничен. И ограничен еще плюс чьей-то, ну, видимо, не слишком доброй воли. Вот, пожалуйста, вам какая картинка. И так сейчас читаю. Опять Абдулхамид. Так, ну ладно, что вы тут написали. Событие, конечно, великое. Несколько не сумевших собрать подписи, чтобы спать кандидатами. Ой, слушайте, ну вы опять вот от... где вы бываете? В каком пространстве вы существуете? Они собрали подписи. Господи, помилуй. Ой, господи. Прямо сейчас вот взорву эфир каким-нибудь неправильным словом, а вы на меня будете ябеды потом писать. Не провоцируйте меня, Абдулхамид. И все-таки вернитесь в реальность. Такое ощущение, что вы иногда из нее выпадаете. Давайте я послушаю ваши звонки, чтобы немножко прийти в себя. Да, я вас слушаю.
Екатерина, да. Добрый вечер. Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Сразу не кричите, не ругайтесь на меня. Я старый антисоветский пассионарий, и мало кто сделал для свержения советской власти, вот, по крайней мере, на таком уровне, вот, на рядовом. Там, я и галстуки рвал, и исключали меня из школы.
И за что же мне вас ругать тогда, Вадим? Вы такой симпатичный.
Вот, нет, но с тех пор я набрался разума. Вот послушайте, да. Кровавый царский режим, крова свергли, Кровавый советский режим свергли, кровавый путинский режим свергли. Я против этой власти, я всегда ходил на митинги, на Болотную и все такое. Но давайте строить правовое государство. Вот пусть эти ребята, я с удовольствием бы, чтобы они вошли и расшевелили этот свинарник преступный. Я за. Но давайте это сделаем не через митинг, а вот докажем этой власти, что мы можем организоваться, создать мощную партию, я в нее сам вступлю. И, наконец, войдем грамотно через парламентские выборы, через все процедуры, сломаем их по их правилам, выиграем по их правилам.
Вадим, дорогой мой, вот, а теперь вот немножко абсолютно правы, только давайте открутим немножечко назад. Вот они за этим, видимо, и шли, чтобы войти в эту систему, чтобы сыграть по их правилам. Им назначили правила прыгнуть выше головы. Они сказали, хорошо, мы знаем, что это невозможно, но мы прыгнем выше головы. И они набрали эти голоса. И они хотели пойти, вот все, как вы говорите, ровненько, чистенько, по закону. И что им сказали, нагло глядя в глаза, им сказали «до свидос» и ухмыльнулись. Вот и все. И поэтому, значит, и поэтому люди пошли на... И потом ведь смотрите... Ведь на митинг же пришли тех, у кого отобрали голоса, их же всех посадили, как вы знаете. Их всех посадили. Ой. Вот сегодня забрали последнюю эту самую Любовь Соболь, а мужичков там, кого утром по дороге с дачи, кого вчера еще вечером загребли, все, их нету, они не могли прийти. Пришли люди, у которых отняли их голоса и у которых отняли их возможность участвовать в выборах. Просто участвовать.
Я согласен, я тоже пошел, но я сегодня работаю, к сожалению. Но вот это, знаете, Екатерина, еще последнее еще скажу, коротко. Это вот опасные исторические игры, вот эти ходьба по граблям. Ну, это уже было в нашей истории. Ну, как-то нужно мудрее. Пусть организуются ребята. Я говорю, не с первого раза, но что-нибудь получится. Все равно мы их одолеем, этих вот... Те, кто присосался, этих клопов к власти, вот этих миллиардеров,
да, спасибо,
которые
Вадим.
Сидят там.
Клоп да, сегодня вам. Имеет особое значение, слово клоп, потому что вы знаете, да, что в избиркоме завелись клопы, и поэтому оттуда вынесли диван, на котором лежала или сидела Людмила Соболь. Так что теперь мы можем говорить спокойно, что это клоповник. Так что очень кстати это слово. Юля говорит, власть нас боится, почему аресты? А вот вы знаете, про аресты я сейчас чуть позже расскажу, это как бы другой психологический механизм. Да, Майк, все, поняла, ваш комментарий из этого самого, на Абдулхамида. Хорошо, я не буду на него обращать внимание. Абдулхамид, даже если кого-то, я еще раз обращу на вас внимание, если кого-то выпустили, вы забыли, что я уже на работе давно. Я уже на работе, и поэтому, так сказать, не слежу за теми... Вот как раз в тот момент, когда я отслеживала, был репортаж о том, как забрали Людмилу Соболь. И рассказывали, как забрали там кого-то... А, этого, господи, как же его... Все, это у меня склероз, не обращайте внимания. Тут мне, значит, сразу... упрек такой Лев бросает, что я помогаю и одобряю нарушение закона. Нет, я не одобряю идиотские законы, которые работают против Конституции. В Конституции ничего не сказано, что люди не имеют права мирно выходить на протесты. В Конституции у нас это право есть. А когда кто-то придумал, что это нужно разрешать или не разрешать, санкционировать или не санкционировать, вот против этого я безусловно. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Святослав. Вы знаете, хочу сказать, что в истории у нас такого никогда не было. Это впервые, потому что эти люди, собственно говоря, они производные и выросли, та же Люба Соболь, во времена Владимира Владимировича Путина. Поэтому такого в истории у нас никогда не было. Я ее уважаю, потому что она голодает. Это в знак протеста против того, что ее не допустили. Хотя я не придерживаюсь, я как Вольтер, я не разделяю ее взгляды, но я готов отдать жизнь за то, чтобы ее требования были выполнены. Именно Любови Соболь, хоть это прямо противоположно моим личным взглядам, на ее взгляды, так называемым в кавычках либеральным.
Вот. Святослав, спасибо, да. Ну, давайте просто мы вспомним вот все-таки основную заповедь взрослого человека, как мы говорили в предыдущем эфире, «Не сотвори кумира», и давайте из Любови Соболь тоже не будем делать какую-то икону. Ну, безусловно, то, что отдать должное ей и тому, что она делает, мы вправе, с этим я совершенно согласна. Так, я еще раз повторяю. Вот мне интересно, я все-таки с вами про психологию, а вы со мной все время про политику. Вот на ваш взгляд, вы готовы согласиться с тем, что именно в тот момент, когда нам сказали, что, значит, сыра мало и сыра не хватит, и не всех сортов этот сыр, у нас тут же появился огромный аппетит к этому сыру, и сразу смертельно захотелось иметь выбор этих сыров. Вот сработал ли вот этот вот эффект дефицитарности или нет? Да, пожалуйста, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, это Дмитрий, Москва.
Дмитрий, да.
Вот вы, в принципе, совершенно правы, да, этот эффект сработал. Другой вопрос, кто этот эффект вызвал? Явно не оппозиция.
А вот то об есть, этом, чуть позже об да. этом обязательно.
Угу. Да, то есть это вызвало власть. Я тоже не понимаю, это смешно. Допустите, господи, они все равно не пройдут, это за них все равно москвичи не проголосуют. Митинг, да дайте им выйти поговорить, покричать, показать свое мнение, выдохнуть, успокоиться и забыть. Тоже глупое решение.
Абсолютно с вами согласна.
То есть зачем-то власть это подогревает.
Прокомментирую потом обязательно.
Да, чтобы сохранить такую оппозицию, чтобы не пришла сильная. А что касается вот людей, да, мне вот я не понимаю, почему там голоса не пропустили, там что-то они там забрали. Но вот из всех кандидатов я не знаю никого, кроме Димы Гудкова. То есть я знаю больше его папу.
Вот, я его имела в виду, когда меня накрыл этот самый склероз.
Ну, я много, ну, немного, несколько раз так подолгу общался с его папой. И как раз в период 10-11 год, когда у него переотжали бизнес, когда он ушел в оппозицию «Справедливой России». Но я скажу так, что слава богу, что Диму Гудкова туда не пустят. Потому что этот человек, он был в Госдуме, он был депутатом, да, он просто занимался решением своих проблем, своего бизнеса. Здесь то же самое. У него был шанс, что сделал для народа. Что он сделал? Сколько он законопроектов каких-то важных, интересных? Ни одного, понимаете? Сейчас он идет. То есть, я еще раз говорю, с точки зрения политики это неправильно. Даже Дима Гудков, как бы я не хотел его видеть нигде во власти, но его обязаны были пропустить. Пускай люди сделают свой выбор.
Конечно.
Люди сделали правильный выбор. То есть, вот здесь я не согласен. Я тоже могу себя отнести к оппозиции, да, но не Навальновской, не Гудковской. Но... Вот они поступают неправильно, они сами подкармливают, так скажем, интерес к этой оппозиции, чтобы не появилась другой сильной.
Вот согласна, согласна, да, спасибо большое. Да, конечно, это все рукотворное, и это все, да, безусловно, имеет некое объяснение. Да, пожалуйста, вас слушаем. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Максим Екатерина. Вы знаете, на что я сегодня обратил внимание?
Да.
То, что демонстранты вели себя абсолютно мирно. Ментов не били. На власть не кидали.
А вы обратили внимание, что они скандировали? Они говорили, мы без оружия, и мы вам не враги.
Безусловно. Вот. Это значит, что когда, вы понимаете, когда сарказм начинает превышать допустимую норму, власть уже смешна становится. А как говорили китайцы, когда власть смешна, она власть теряет. Уже Путина никто впрямую не воспринимает. Уже, ну, у этих, в конце концов, полицейских родители там есть. Ну, стыдно уже, стыдно стало. Они даже нам не враги. Это просто позорище какое-то. Я считаю, что власть уже заканчивается, путинская.
Ну, хотя бы по каким-то объективным, наверное, причинам,
ну,
да.
Безусловно. Когда начинают смеяться над властью, она исчезает уже. Уже никто в Путина не верит, уже никто. Ну хорошо, но
она погружается на дно.
Безусловно. И потом, любая толпа сметет любых ментов, они побегут. Вот помните, когда Союз рухнул, никто же не вышел из них. А сколько было КГБ, а сколько было войск?
Угу.
Все как-то исчезли сразу.
Ну, вот...
Так что дождутся.
Да, спасибо большое, Максим. Но, с другой стороны, да, вот правда, сегодня это вполне такое сильное впечатление производило вот огромное количество этих касок, этих бронежилетов, дубинок. В общем, вообще толпа вооруженных до зубов людей вышла на... такую мирную, вполне себе демонстрацию, особенно в начале. Да, еще один звоночек, и потом дальше давайте пойдем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна, здравствуйте.
Ну, что я вам хочу сказать? То, что в свое время КГБ не стал стрелять по тем, кто снимал памятник Дзержинского, так это слава богу. Представляете, сколько бы народу там полегло?
Как бы что ни стало, я не расслышала.
Стрелять.
А, да, поняла.
Угу. По тем, кто снимал памятник Дзержинскому. Сколько бы народу там полегло? Тех, кто сейчас за восстановление этого памятника, кстати сказать. Но дело даже не в этом. Бог с ними. Я сегодня все это смотрела, правда, смотрела из окна. И, правда, вот в размерах только площади, ну, Тверской площади, там, где Юрий Долгорукий стоит. Ну, и то, что видно, вправо-влево. Бог с ним. Вот, Катерина Юрьевна, вы сказали, что народ лишили права голоса. Лишили права проголосовать, хотя не ставили подпись. Правильно? Правильно.
Mm-hmm.
Скажите, пожалуйста, а кто лишил этот народ права голоса? Те, кто запретил принимать эти подписные листы, или те, кто эти подписные листы неправильно оформил?
Я думаю, что прежде всего тот, кто их придумал.
Хорошо, какие будут предложения? Внести залог? Как на Украине? 100 тысяч долларов, когда идешь в президенты? Давайте внесем залог, он был в нашей практике. Все кричали, давайте откажемся от залога, потому что если мы не набираем там какое-то определенное количество процентов, мы теряем эти деньги. Это же было в нашей практике.
Да, было, было.
Ну, тогда, а какой еще третий? Давайте регистрируем всех, кого хотим. Вы знаете, сколько найдется городских сумасшедших, таких как я?
И что такого?
И которые пойдут на выборы.
Ну и ничего страшного. А что в этом страшного?
По 250 человек.
Но вы понимаете, не у каждого городского сумасшедшего есть, возможно, как у вас, 100 тысяч.
Нет, а я имею в виду, если убрать залог. Если убрать залог, какие тогда будут предложения? Залог нам не нравится, он будет.
А тогда никто просто не проголосует. Бога ради, пусть он зарегистрируется, мы все это уже проходили. Пусть он зарегистрируется 157-м в этом списке. Никто о нем ничего не видел, не слышал. Ну и что? И не наберет он 0,000%.
Тогда это не избирательные, это не выборы.
Да
это
ну
клоунады.
Как же. Ой, ну
это
послушайте.
Клоунады.
Нет, ну клоунада. Анна, ну подождите, вот во всем мире почему-то как-то выборы происходят нормально. И во всем мире стараются все-таки вот эти процедуры соблюдать. Вот договорились о каких-то процедурах, и давайте соблюдать вот эти правила.
Вот,
у нас получилось,
и я про то же.
Вот, а у нас получилось как? Сначала сами же придумали правила, потом увидели, что правило не сработало. И...
Какое правило не сработало, если неправильно оформлены подписные листы?
А кто сказал, что они неправильно оформлены?
Так они же сами не отрицают, кандидаты-то.
Часть брака всегда бывает. Но
вы посмотрите, так там брак превышает установленный.
Признанных и на самом деле правильных? Ведь
правильных
вот
было
все...
меньше, чем нужно, чем нет,
Анна,
процент,
нет,
который, в котором
нет,
они
Анна,
заходили.
Я с вами не согласна. У меня другие совсем сведения. Я всю неделю внимательно слушала всякие анализы по этому поводу.
А я читала. У нас, правда, тут 2 недели в стране не было, мне было не до этого, но как в понедельник вернулись с утра, так я все это читала.
Сейчас на вас кто-нибудь, какой-нибудь завистник сильно разозлится за то,
да,
что
все равно.
Вас не было. Ну как же так, вы такая любимая у наших слушателей, а тут, понимаете...
Да, по-моему, меня большинство, кстати, не особо-то и любят, но это бог с ним, это же, господи, не всем же должно нравиться. Я хочу сказать о другом. Вот мы с вами оформляем британскую визу, да? Мы что-то сами сделали неправильно. Нам визы отказали по чисто техническим проблемам. Мы кого будем обвинять?
Анна, слушайте, вот вы знаете, как я вас люблю и уважаю, но вот сейчас вы вообще немножко не о том. Вот
нет,
прям...
не о том.
Нет,
я
нет,
о том,
нет,
что
нет,
нужно
нет,
соблюдать
нет.
установленные правила.
Вот эти вот. Правила были нарушены просто тем, что огульно, оголтело, бесцеремонно, нагло, признавая даже... То, что, да, мы тут облажались, они все равно снимали этих кандидатов. И снимали вполне себе прицельно. Вот
подождите,
и все
по
правилам.
Вы меня простите, Бугради, что перебила. Я так понимаю, что они подали жалобы Панфиловой, да?
До нее еще не дошло, до нее только-только дойдет. Да.
10 жалоб?
В свою комиссию они подавали.
А, нет, они подали Панфиловой. 5 в четверг, 5 в пятницу.
Ну вот она еще не рассматривала.
Значит, в понедельник она их будет рассматривать. Mm. Сама она в это влезть не может, поскольку здесь у нас вертикали нет, да? Да. Здесь у нас только горизонталь. Я имею в виду, властной вертикали нет. Она сама в это залезть не может, если у нее не будет оснований для рассмотрения этих вопросов. То должна
так,
быть жалоба.
Анна, закручивайте мысль 4 секунды.
Значит, давайте ждать тогда, что решит Панфилова. Чего
хорошо.
Она хочет-то выходить?
Хорошо. Хорошо. Обиделись, потому что. Слушайте интересные новости, дорогие мои.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35, почти 36 минут, в студии «Говорит Москва». Еще раз здравствуйте. Сегодня как-то получается, что мы все-таки говорим про то, что есть какие-то вещи, которые связаны с сегодняшним митингом. И вот давайте следующую психологическую коллизию разберем. Вот совершенно справедливо вот Максим, который перед этим звонил, говорил о том, что что они вообще устроили? Зачем они устроили вот это вот безобразное недопущение к регистрации кандидатов, недопущение к регистрации? Хотя понятно, что там, во-первых, они не сделали бы огромной какой-то революции в этой Мосгордуме, и не было бы там никакого большинства. И все это достаточно такой карликовый характер носило и в нашем восприятии, имея в виду избирателей, и, естественно, в восприятии самих политиков, я думаю, тоже. Или там, что вот было устраивать вот это вот непущание там на Тверскую улицу? Ну, постояли бы там у этой мэрии. Что этой мэрии случится от того, что там у нее под окнами люди покричат? Но власть, что называется, закусила у дела. И этому, опять же, есть объяснение психологическое. Ведь, наверное, вы не будете спорить с тем, что если мы будем давать какие-то характеристики, связанные с психотипами нашей власти, то одной из наиболее таких важных характеристик будет ригидность. Ригидность – это не гибкость, это упертость, это упрямство, это невозможность критически рассматривать свое поведение и убежденность в собственной правоте. То есть вот слово «ригидность», оно в переводе на русский язык обозначает слово «не гибкость». Так вот, представьте себе теперь одного человека, вот негибкий, ригидный человек, который решает какую-то задачу. Он продумывает свои шаги, он продумывает свою стратегию, он убеждается в том, что сам себя убеждает в том, что он делает все правильно, что он все продумал и он все предусмотрел. И, совершив определенные действия, он ожидает результата, в котором он практически не сомневается, потому что вот он уверен, что он молодец. И когда наступает время Че, выясняется, что результат вообще не такой, как он мог предусмотреть. Что происходит с этим ригидным человеком? Правильно. У него возникает когнитивный диссонанс, то есть, грубо говоря, думалка перестает думать. И этот когнитивный диссонанс влечет за собой дезинтеграцию интеллектуальных процессов в первую очередь, а также эмоциональных. То есть, говоря простым русским языком, он идет в разнос. Он идет в разнос, он начинает творить какие-то вещи совершенно нерациональные и иногда чудовищные, иногда почти преступные, лишь бы добиться результата уже любой ценой. Если перед этим была какая-то стратегия, которая там соразмерялась с совестью, с честью, возможно, с законопослушностью, то тут вот он готов, я не знаю, там украсть, убить, все что угодно, лишь бы добиться своего. Вот примерно этот же механизм, на мой взгляд, и сработал в поведении власти, потому что они поначалу решили, что они такие хитрые, хитроумные, молодцы, что они продумали, что надо делать, чтобы не пущать, чтобы не повторились неприятные инциденты с выборами, и чтобы было все как по нотам. Ну а что тут думать? Мы придумаем, что надо набрать вот это немыслимое количество подписей. Это, как все говорят, невозможно. Сказали, прыгни выше головы. Оппозиция сказала, ладно, будем играть по вашим правилам, будем пытаться прыгать. Там, может быть, с шестом, тогда выше головы получится. И начали работать. И собрали эти подписи. Каким-то чудом. Не знаю, каким чудом, не знаю как. Но собрали и принесли. И вот тут вот власть испытала тот самый когнитивный диссонанс, потому что случилось то, чего быть не должно. Они не должны были иметь возможность зарегистрироваться, а они приперлись и попытались зарегистрироваться. И тогда власть закусила у дела, власть пошла в разнос и начала вот это вот, вот знаете, вот как слон в посудной лавке воротить. Сначала бесцеремонно, безбашенно, нагло не зарегистрировала кандидатов. Потом понеслась обыскивать их квартиры, обыскивать квартиры их бабушек, понеслась их как это, арестовывать, задерживать. Сейчас вот, да, действительно, я вижу, что действительно их уже выпустили. Я теперь с этой новостью тоже знакома. Привет вам, Абдул-Хамид. И дальше по тексту. Дальше, пожалуйста, не пущать ни в коем случае к мэрии. Чего не пущать к мэрии? Ну, пусть придут люди, пусть выпустят пар, пусть пошумят, покричат. Тем более люди оказались совершенно мирными. Нет, это невозможно. Это такая, знаете, тихая истерика, это такое тупое упорство, это такая тупая уже ненависть к народу, я готов его убить, когда даже нет сил лицемерить, нет сил пытаться хоть какое-то лицо сохранить. И вот, вот то, что сегодня я вот видела своими глазами в течение там 3 часов, наверное, да? Да, где-то 3 часа подряд я смотрела, что происходило на Тверской. Это, конечно, страшно. Это, конечно, страшно. Во-первых, это явно из пушки по воробьям, потому что не нужна такая дикая сила. Да, безусловно, если бы они не притащили вот всю эту вооруженную до зубов гвардию, наверное, народу было бы больше. Наверное, если бы они не перекрыли вот подход к самой мэрии, тоже народу было бы больше. То есть здесь, возможно, вот этот плюс-минус километр, там на 100 тысяч больше, на 100 тысяч меньше. В любом случае, все говорят, в летней Москве, в день хорошей погоды, в выходной день, в субботу, столько народу вышло, это дорогого стоит. Это возможно вполне. И вот, пожалуйста, что называется, по полной программе, да, начали мочить, по полной программе начали винтить, по полной программе начали калашматить. И выглядит это все совершенно чудовищно, а на самом деле это та самая тихая истерика, которая случилась с властью, когда она поняла, что ситуация в каком-то смысле выходит из-под контроля, а значит, может выйти из-под контроля еще больше. И это совсем уже страшно. Да, пожалуйста, звонок ваш так соскочил. Пожалуйста, наберитесь терпения, позвоните еще раз. Ой, Герман, ну я не могу прочесть то, что вы написали. Как-то в моих устах это будет звучать. Ничего ужасного, но... Да, по сути, вы правы, но просто мне не хочется эти слова произносить. Ладно, я не буду. Да, пожалуйста, звонок, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, капитан Очевидность.
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да-да-да, пожалуйста.
Да, вот я, знаете, целый день смотрел по телевидению за этим митингом, и параллельно, ну, вернее, не митингом, а вот этими всеми хождениями, задержаниями в Москве, и параллельно на том же мониторе, но в другом окне смотрел за 37-ю акцию «желтых жилетов» в Париже. Вот, прямо вот сегодня она происходит. И самое главное, поскольку у нас мало времени, да, самое главное, что могу сказать, значит, в Париже жандармерия не преграждает путь демонстрантам, а она едет впереди них на автомобилях,
так.
Значит, жандармерии, да, расчищая им дорогу. То есть они идут прямо по проезжей части, и никого в Париже это не парит. Притом они не орут, нам нужны честные выборы и что-нибудь такое. Они зачастую орут просто «Макрон демиссион», то есть «Макрона в отставку».
Угу.
Вот.
То есть никаких конкретных требований нет, а есть такой просто эмоциональный протест.
Ой, вы знаете, у них есть и конкретные требования, но я не настолько хорош в французском. Но, в общем, они требуют, чтобы вот эти драконовские налоги и прочие, так скажем, притеснения среднего класса были как минимум уменьшены, а лучше вообще упразднены. И в то же время жандармерия идет... значит, рядом с демонстрантами, рядом с протестующими и среди них, вот, и она идет вот цепочками по тротуарам, чтобы, так сказать, не мешать демонстрантам, чтобы им помогать фактически проводить демонстрацию, в отличие от наших. Кроме того, ваша гостья, например, да, она там что-то распиналась, прям чуть ли не слезу крокодилу провела по поводу бедных детишек.
Ну, я не видел ни одного ребенка. Вы, пожалуйста, так, корректность, разных... давайте к нашим гостям будем относиться.
Ну, а что здесь некорректного я сказал?
Ну, потому что она не распиналась.
Она там действительно чуть не всплакнула, когда вспомнила Белоруссию. При этом она упомянула, что она якобы историк, вот, а при этом сказала, что все ушли на фронт, вот все, и отцы, и деды, но это же не соответствует действительности. Масса рабочих была эвакуирована, не все ушли на фронт.
Ну, видите ли, она говорила историк, про конкретную деревню. Ну, капитан, давайте, вы заедаетесь, понимаете, вы немножко заедаетесь, хорошо. Да. Давайте по сути все-таки, ладно, вот вы сказали, давайте... жандармерия расчищает дорогу. Дальше.
Абсолютно верно. Жандармерия, власти Франции, да, власти Франции, они помогают своему народу проводить демонстрацию. И после этого, когда нас спрашивают, вы что, хотите как в Париже? Ну, я могу сказать, а может, в Париже-то не так уж и плохо.
А мы хотим,
может,
как в Париже.
Может, захотеть, как в Париже?
Мы много чего хотим, как в Париже. И более того, я вам скажу, иногда мы даже хотим, как в Украине. Вот после последних выборов это можно сказать совершенно, по-моему, спокойно.
Ну, вы знаете, что... надо договориться с Галустяном тогда.
Да-да, кое в чем все-таки как-то мы хотим, чтобы было как там. Спасибо вам большое, спасибо. Москва вам не Париж. Чичиковы гражданам Москвы не нужны. Люди не хотят их видеть в Думе. Про кого вы сейчас сказали, 83-й, я не поняла. Так, давайте звоночек, я вас слушаю, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Федор.
Да, вот, Федор, слушаю вас.
Если не ошибаюсь, то даже не удосужились подать заявку на митинг. Поэтому действовали силовые структуры просто в рамках законодательства действующего. Вот, потому что есть несогласованная акция, согласованная акция применяется меры. Вы говорите, что там прям ужас-ужас был и прям...
Нет, ну акцию не согласовали. Ее не разрешили, конечно.
Нет, подождите, не согласовали. Заявка не была подана.
Была.
Была разве заявка?
Да.
Тогда беру свои слова.
Да, да, была, была.
У меня была информация, что даже или криво подали, или даже вообще не подали.
Ну, всякое можно сказать. Да.
Ну, я хочу сказать, что на примере даже многих цивилизованных стран так и бывает. Вот. И мы видим, как людей мутузят совершенно, ну, во всех частях света. В Америке, в странах Европы. Вот. То есть я не считаю все-таки, что сегодня был какой-то прям такой жесткий-жесткий разгон. Хотя команда как раз была вроде как на жесткий разгон. Но такого, что прям массово избивали людей, разве это было?
Нет, ну не избивали, не поливали из водометов. Нет, ну там, конечно, кровь пролилась в гомеопатических дозах. Да дело же не в этом. Ведь мы же прекрасно с вами понимаем, что это уже следствие. Что это уже следствие того, что вот власть впала в это истерическое состояние. И, собственно говоря, ну, а этих прислали, но они там работали, как
я
они понимали.
Я не согласен, что это истерическое состояние. То, что они не понимают, что с этим делать, это очевидно. И то, что вот вы сказали про пушки, про воробьям, это тоже, то есть, в точку.
Угу.
Они не понимают, как вести себя в этой ситуации. Они почему-то не проявляют столь важную для власти деликатность в решении вот таких вот...
Ну,
вопросов.
Да, спасибо, Федор.
Не
ну,
выходит красиво.
Слово «деликатность» к нашей власти просто не подходит категорически и бесповоротно. Да, давайте... Да, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, я надеюсь,
здравствуйте,
женский.
Здравствуйте,
да,
Екатерина.
Да, рада слышать.
Меня зовут Ирина, я из Москвы, я только что приехала домой с митинга.
Да, слушаем вас, Ирина.
Вы абсолютно все верно говорите, я с вами совершенно согласна. И я, в принципе, человек, который... Я занимаюсь экологией Москвы уже очень много лет.
Экологией?
Да. Угу. И на самом деле я терпеть не могу ходить куда-то на какие-то митинги и вообще лезть в политику. Но политика сама просто вот прется ко мне в дом просто всеми вот возможными и невозможными способами.
Что вас заставило сегодня пойти?
Я единственное, перед тем, как сказать об этом, хочу сказать, что были избиения. Например, избита Саша Порушина. Она находится в Склифосовского, это муниципальный депутат. Избит первый, у первого, кого задержали на Тверской, сломана нога. Ему сломали ногу и не разрешали вызвать скорую.
Молодой человек, да, которого колотили?
Да,
один
вы
из
знаете,
первых.
Угу. Да, да. Вы знаете, на самом деле сейчас вот просто если посмотреть все ленты, будет видно и понятно, что есть жертвы, вот, ну, не в смысле убитых, да, конечно, но действительно...
Пострадавшие.
Дубинкой ударили по голове. Вы не представляете, там эти вот парни, которые стояли рядом с нами, они двухметрового роста, огромные, сильные. Как можно было девушку ударить дубинкой по голове, я вообще не представляю. Это просто ужасно.
Да, так все-таки ваша мотивация.
Моя мотивация. Вот я занимаюсь экологией. Очень хорошо в связи с этим, кстати, знаю... Очень хорошо знаю в связи с этим Елену Русакову, вот которая среди этих людей, которых не допустили. Я с 2012 года вместе с ней обивала пороги Департамента природопользования.
Ирина, если можно покороче, время. Да. Мотивация ваша.
Да, мотивация в чем? Значит, невозможно ничего сделать, невозможно ничего добиться. Перед тобой закрываются все двери, тебя не слышат. Дело в том, что Мосгордума, она подтверждает как бы любые хотелки и подписывает любые хотелки финансовые Собянина и Бирюкова. Вот эти рулонные газоны, которыми завалили всю Москву.
Ирина, вы сейчас начинаете агитировать за свою профессиональную деятельность. То есть я поняла.
Но вы спрашиваете, почему?
Да.
Я объясняю, почему. Потому что...
А одним-двумя словами можете сказать, что вы чувствовали или думали?
Эти депутаты, просто эти люди, которые хотели стать депутатами, мы их, вот экологи, мы их лично знаем.
Вы им доверяете, вам не дают их выбрать, правильно я поняла?
Да, мы не просто доверяем, но эти люди, они опасны нынешней власти, потому что они не дадут тратить деньги на бездумные вот эти проекты.
Да, вот спасибо, вот теперь вы все объяснили, а вы мне про рулонную траву. Спасибо большое, Дмитрий Полонский говорит, спасибо тем, кто сегодня вышел. 34-й типонный язык, как на Украине, ну я же не буквально, друзья мои, ну... Вы же взрослые люди, у вас же должно быть умение критически мыслить и понимать там какую-то иронию. Когда я говорила о выборах, да, я сказала, что мне понравилось, как на Украине прошли выборы. Не так, как у нас, по крайней мере. Так, еще один звоночек на эту тему, может быть, еще что-то успею. Еще один момент хотела осветить. Да, пожалуйста, вас слушаем.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Александр, слушаем вас.
Я думаю, что те, кто собирал подписи, специально добавили заведомо липовых подписей, чтобы их завернули и на этой основе построить заваруху, вот такую, как получилось сегодня.
Есть такая версия?
Вы это можете исключить? Нет.
Нет, конечно.
Поэтому все эти разговоры, я к чему веду, все вот эти вот разговоры и нагнетание вокруг этого страстей, я считаю, это совершенно излишне. Надо создавать комиссию, которая с обеих сторон... представители будут, конкретно разберет все эти списки, покажет, есть или нет вот эти вот липовые подписи, и тогда уже после этого делать какие-то выводы. А сейчас вокруг этого страсти совершенно излишне. Это первое. И второе, коротко, буквально, в двух словах. Я считаю, что если мы призываем людей соблюдать законы, то неважно, власть неправильно не согласовала или правильно согласовала, но призывать людей выходить на несогласованные акции, вот за это надо наказывать инициаторов. Тех, кто призывает, я считаю.
Поняла,
и
спасибо.
И наказывать строго.
Спасибо, Александр. Ну вот что касается подписи, ведь, понимаете, основная претензия даже не в отношении брака, хотя многие говорят, что, скорее всего, это были намеренные искажения, когда там неправильно ставили какие-то буквы, фамилии и так далее. Но это, что называется, не пойман, не вор. Но когда человек приходит сам с заявлением, говорит, вот он я, Вася Пупкин, и это я подписался, я утверждаю, а его не признают существующим и действительным, вот это же вызвало такую волну. Ребят, еще вот у меня буквально осталось несколько минут, еще один момент такой вот коллективной психологии, групповой психологии сегодня проявился, и это тоже достаточно показательно и интересно. Такая, знаете, как бы сказать, психодинамика толпы. Вот многие обратили внимание на то, что когда все это начиналось, вот в 2 часа дня. Во-первых, люди подходили очень постепенно, не было какого-то такого взрыва посещаемости, так называемой. А во-вторых, все это было очень, ну так, тихо, мирно и благодушно. Вот прям совсем-совсем мирно. Никаких не было выкриков, никакого не было эмоционального накала. Все было очень спокойно. И обратите внимание, как по мере нарастание времени, там, в течение этих трех часов, накалилась обстановка. И я не думаю, что обстановка накалилась ровно из-за присутствия силовиков, хотя бы потому, что они были с самого начала. И люди, которые приходили и пытались пройти к мэрии, они видели этих силовиков. Это не было для них сюрпризом. Не то, что прибежали силовики, внезапно повыскакивали откуда-то. Но сработало... Общая такая известная психологам закономерность, что в толпе, естественно, нарастает агрессия. Вот толпа, она как бы самоиндуцируется и взаимоиндуцируется. Это связано прежде всего с отсутствием личного пространства, да, скученность. Человеческие люди просто близко друг к другу стоят, а долго это выносить невозможно. Именно поэтому, кстати говоря, в час пик в транспорте все такие злющие, как собаки. Ну, потому что это невыносимо, когда кто-то там, я не знаю, пыхтит тебе сзади в ухо, да еще, не дай бог, там от него попахивает чем-нибудь. И, соответственно, когда собирается такая толпа, она достаточно быстро, и это закономерно, переходит из состояния благодушия в состояние агрессии. А там уже идет взаимное индуцирование толпы и вот этой Росгвардии. То есть они уже начинают друг друга, что называется, подхлестывать, друг друга заводить. И с каждой там десятиминуткой градус вот этого эмоционального напряжения, он повышается. И в итоге все вот доходит до... Ну, я не знаю, вот чем кончилось все это после пяти, но когда я уходила от компьютера, там все закончилось тем, что по... одной из улиц, по-моему, по Старишникову, просто внезапно, что называется, приготовившись перед этим, было видно, что они готовятся, росгвардейцы погнали и начали выдавливать толпу с улицы. И все это уже было с применением всяких палок и прочего, и прочего. Да, пожалуйста, ваше мнение, совсем чуть-чуть осталось. Как вас зовут?
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Вы вот сказали, неизвестно, как подписи получили. Вот недели 3-4 назад нам в дверь позвонила женщина, собирала подписи за кандидата от «Яблока». Мама дала подпись, я не дал. Она мне потом сказала, эта женщина, что ей за каждую подпись платят деньги. Но это я к тому, что без материального ресурса тут тоже никак. Не на голом энтузиазме все делается.
Ну да, разумеется. А что такого в этом особенного? Это общая практика.
Ну, я ничего не могу сказать. Я просто хочу сказать, что в том числе и корысть имеет место быть.
Да не корысть. Ну, вы поймите, действительно надо быть огромным энтузиастом, для того, чтобы вот просто дадом совершенно бесплатно ходить и что-то делать. Есть такие люди, они называются волонтеры, они называются активисты. А есть люди, которые, в принципе, разделяют там какую-то позицию, но не настолько, чтобы жертвовать своим собственным временем. И это не называется словом корысть, а это называется словом заинтересованность и какая-то дополнительная мотивация. И я не считаю, что к этому надо относиться как-то так вот, понимаете, пренебрежительно, что ли. Это нормально. Мечта говорит, на такси надо ездить. Не пахнет только от тех, кто ничего не делает. Это неправда. Не пахнет от того, кто моется, мечта. А на такси ездить не все могут, потому что это дорого и бестолково. Странные вы какие-то люди, какими-то штампами мыслите. Ладно, дорогие мои. А вот Герман говорит, что Росгвардии за это деньги платят, а люди за что страдают? Росгвардии платят деньги за то, что они выходят и бьют людей незнакомых. Ни за что, ни просто. Не потому, что они их обидчики, а потому, что их накачали, им объяснили, что это гады гадские, и, соответственно, этих гадов гадских надо колотить. Вот, собственно, и все. Ладно, друзья мои, я вам попыталась сегодня рассказать о психологической подоплеке поведения избирателя, поведения власти и даже немножечко поведения тех, кто стоял сегодня на этом митинге. На этом я заканчиваю. Я сейчас... пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз, а вы будете внимательно слушать интересные новости. До свидания.